Ansimo.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том, март 1917 года, январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Глава 16. Последние дни пребывания в Киеве. Татьяна Н. Недолго продолжалась наша жизнь в родном доме. Как не тесно было ютиться в двух комнатах и в зале, превращенном в столовую, как не тягостно было соседство большевиков, но в сравнении с общими испытаниями и притеснениями, выпавшими на долю других, мы находились еще в лучшем положении. Имелись, кроме того, средства, выручаемые от постепенной распродажи движимости, платья, обуви и мелких вещей, в свое время запрятанных и уцелевших от реквизиций. Но скоро пришел конец нашему сравнительному благополучию. В последних числах апреля к живущим у нас большевикам стали все чаще и чаще являться товарищи, и между ними происходили перебранки. Мы слышали за дверьми крупные разговоры, споры и препирательства, но не догадывались, в чем было дело, пока 6 мая 1919 года эти новые пришельцы не объявили нам, что наш дом будет реквизирован 23-м стрелковым советским полком под помещение клуба, а все живущие в нем, в том числе и занимавшие половину дома большевики, будут выселены. Никакие протесты не помогли, эти последние подчинились приказу свыше и немедленно перебрались в другое помещение. Нам же был дан срок в 24 часа, в течение которых мы должны были очистить дом без права выйти из него его обстановку. Мы оказались выброшенными на улицу. Положение было отчаянное. И здесь Господь явил нам свою помощь чудесно, непостижимо, избрав орудием своей воли девицу Татьяну Н., с которой я познакомился только накануне. Я приступил бы требование долго, если бы не запечатлел на страницах своих воспоминаний образа этой чудной девушки, если бы громко и чистосердечно не сказал, что она воскресила в моей памяти образы гонимых за веру древних подвижниц, радостно шедших на костер в словословие Бога. Она не только была насквозь проникнута христианством, но и стояла уже на такой высоте христианского духа, какая была доступна лишь исповедникам, не удовлетворявшимся только верою, но искавшим исповедание своей веры, жаждавшим подвига. Никто из нашей семьи не знал раньше Татьяны Н., и знакомство с нею произошло случайно, как обычно говорят те, кто на поверхности внешних фактов не улавливает промыслительных путей Божиих. Она встретила меня однажды в приемной митрополита Киевского Антония, куда зашла по своему делу, а затем пришла к нам в дом поблагодарить меня за оказанное ей содействие. Каждая последующая встреча с ней убеждала меня в том, что она являлась законченным типом сознательной христианки. великую исповедницею Христовой, способной на героические подвиги и самоотвержение. Христианство являлось для нее не теоретическим догматом веры, а бесконечно трудным подвигом, повседневной работою, и отражалось в каждой ее мысли, в каждом жесте и движении. Только смелые люди могут быть подлинными христианами, только живая вера может делать людей смелыми, и Татьяна Н. была воплощением такой веры. Казалось, она искала мученичество, и для нее не было большей радости, как пострадать за Христа, которого она возлюбила всем сердцем своим, всем помышлением и разумением. И живя в кошмарных условиях, царившей вокруг паники и большевических зверств, Татьяна Ян чувствовала какое-то неземное спокойствие, призывала окружавших к вере, убеждала, что ни один волос с головы не упадет без воли Божией, укрепляла надежду на милость Божию и являлась буквально ангелом-хранителем для тех, среди которых жила. И когда над нашим домом разразилась катастрофа, а мы были выброшены на улицу, Татьяна Н. первая ринулась к нам на помощь и не только приютила нас, но и перевезла к себе дорогостоящую библиотеку и картинную галерею моего брата, а также отважилась взять на хранение мои придворные мундиры, обнаружение которых, конечно, могло бы привести ее к расстрелу. Ее самоотвержение не знало границ, ее вера не имела пределов, и такая вера действительно творила чудеса. Татьяна Н. как бы говорила окружавшим: «Вы ведь верите, что Бог есть, что Он любит свое творение, что безгранично снисходителен к нашим немощам, что не требует от вас никаких жертв, а только желает, чтобы вы сознавали свое окаянство и, как провинившиеся дети, просили бы его помощи. Так зачем же вам бояться и трепетать? Вы боитесь смерти от рук большевиков. А если такой страх очистил ваши души от скверны, если покаяние растворило ваше сердце любовью к Богу, то разве страшна смерть? Может быть, в путях промысла Божия наша смерть именно теперь нужнее жизни. Предоставим же воле Божией распоряжаться нашими жизнями и будем думать лишь о том, чтобы исполнять Его волю, и тогда исчезнут всякие страхи». И эти мысли Татьяна Н. высказывала не словами, а делами, всем своим поведением. Жатвы было много, и она бросалась из одного места в другое, от одного страждущего к другому, изнемогавшему, и везде ее появление вносило благодатный мир и озарение. «Почему так мало таких людей?» – спрашивал я себя мысленно, глядя на Татьяну Н. Какая огромная сила заключалась в хрупком организме этой 19-летней девушки. Если бы пастыри церкви имели хотя сотую долю такой силы, они были бы непобедимы. Еще один раз я увиделся с Татьяной Н. глубокой осенью, сначала в Харькове, а затем в Ростове. То были мимолетные встречи. Ей не удавалось выбраться из России, и она осталась в советском аде. Но я покоен за нее, верую, что она находится под особым покровом небесным, как Божия избранница. Глава 17. Скит Пречистая. Ужасны были встречи с представителями 23-го стрелкового советского полка, реквизировавшего наш дом. В большинстве случаев это были полупьяные, вооруженные до зубов солдаты, являвшиеся к нам под предлогом осмотра его для грабежа и предъявлявшие самые наглые требования. Некоторые из них приходили с любовницами и предлагали последним на выбор любую вещь, какая им нравилась. Они садились за рояли, барабанили по клавишам, располагались на диванах, топтали грязными ногами ковры и бросали окурки папирос на паркет, и словно забавлялись тем впечатлением, какое производили. Это были в полной мере уже окончательно погибшие люди, утратившие образ Божий, озлобленные и жестокие, и большинство из них погибло через 3 месяца после изгнания большевиков из Киева. Бродя по комнатам, они облюбовывали себе те вещи, какие им нравились, и уносили все, что могли унести – книги, ноты, картины, часы, разные мелкие безделушки, не имевшие рыночной стоимости, дорогие по воспоминаниям, и прочее, и прочее. Переглядываясь между собою, они добавляли, что все вещи останутся целыми и будут возвращены по освобождении дома от реквизиции, и даже предлагали квитанции, подписывая их вымышленными именами. Всякие протесты были бесцельны, и ничего не оставалось, как бросить дом на произвол судьбы и идти, куда глаза глядят. С помощью случайно прибывшего по своим делам верного человека из нашего имения, сестре удалось уехать в Энскую губернию. Туда же поехал и 75-летний граф де Бальмин. Не выдержав дальнейших испытаний, связанных с новыми победами большевиков, явившихся к нему в имение, старик застрелился 30 октября 1919 года. Брат и я вернулись в Скит, где и оставались 3 месяца, вплоть до изгнания большевиков из Киева добровольческой армии генерала Деникина, вступившей в город 18 августа 1919 года. Эти 3 месяца были, с одной стороны, непрерывным страданием, с другой – непрерывным свидетельством дивных знамений Божиих, теми аскетическими, хотя и подневольными опытами, которые возводили настроение до предельных высот религиозного напряжения, возможного только при необычных условиях вне мира. И брат, и я были облачены в послушнические одежды, ходили в подрясниках со скуфейками на головах, и, искренно желая слиться с прочей монастырской братьей, радостно и охотно подчинялись общему укладу монастырской жизни. При всем том, однако, мы не могли на первых же порах не почувствовать той высокой стены, какая стояла между нами и братьей, состоящей сплошь из крестьян, окрестных сел и деревень, и какую эти последние не только не могли, но и не желали перейти. Насколько внимателен был к нам расположенный к моему брату игумен Мануил, впоследствии схиигумен Серафим, пользовавшийся разного рода благодеяниями со стороны моего брата, в последнее время почти единолично поддерживавшего скит хлебом и продуктами из своего имения, настолько недоверчиво и неискренно относились к нам прочие насельники скита. Глухое недовольство и ропот, с трудом сдерживаемые первое время, стали все более резко обнаруживаться по мере того, как большевики, грабя окрестные обители, стали добираться и до скита. Наряду с жалобами на объедание игумена стали приноситься и жалобы на то, что, укрывая князей, он подвергает опасности весь скит. Возможно, что такие опасения и были основательными, однако старец игумен приходил в страшное негодование от этих жалоб, указывая, между прочим, и на то, что весь скит кормится тем вагоном хлеба, какой был пожертвован моим братом. Препирательства игумена с маловерную братьей все более учащались, и мы с братом не раз задумывались о том, куда идти и где искать приюта, о чем мы заявляли игумену, но он и слышать не хотел о нашем уходе и мужественно, не церемонясь в выражениях, пробирал свою братью, называя ее разжиревшими на монастырских хлебах, зазнавшимися хамами, не только забывшими, но никогда не знавшими Бога, который сильнее всяких большевиков и может защитить обитель от каких угодно зверей, лишь бы только обитель любила добро и творила его, утверждалась бы на страхе пред Богом, а не пред людьми. Какую мудростью веяло от этих слов престарелого игумена, сколько подлинной веры выражали они. «По человечеству я и точно навожу опасность на обитель, укрывая вас», — говорил нам игумен, «а по-божьему я творю добро, спасая вас от смерти. За что же Господь будет наказывать меня и обитель?» «Они», — говорил игумен, указывая на братью, «не знают, что Господь скорее накажет меня, если я выпущу вас на растерзание большевиков, имея возможность укрыть вас. Живите себе спокойно, пока не скажется воля Божия. А на человеческую волю, братья, не обращайте внимания. Они все большевики. И если бы я им дался, то меня бы первого они разорвали. И действительно, прошло немного времени, как братья предъявило игумену Мануилу требование об уходе на покой, и старец советовался с нами, как ему реагировать на такого рода наглые требования. Разумеется, и брат мой, и я усиленно убеждали игумена не только отклонить такое требование, но и использовать всю полноту его власти для обуздания зачинщиков. Кончилось тем, что игумен созвал всю братию и выбронил ее площадную бранью, проявив при этом совершенно исключительное мужество, изумительную находчивость и из ряда вон выходящую смелость. После учиненного разноса братья мгновенно смирилась, и жизнь обители вошла в свое обычное русло. Это была едва ли не единственная в епархии обитель, где еще держалась власть законно поставленного игумена. Во всех прочих монастырях братья быстро революционизировалась, изгоняла прежних начальников, заменяла их выборными и проявляла открытое неповиновение к законной власти. Личность игумена Мануила до того примечательна, что я должен остановиться на ней подробнее. Крестьянский сын, игумен Мануил с детства чувствовал влечение к иноческой жизни. Он, несомненно, родился не только с дарованиями, но и с той тоскою по идеалу, какая обесценивала в его глазах все окружающее и гнала его из мира. Заглушая эту тоску, он подвергал себя не только аскетическим опытам, но и тяжелым епитимьям, добровольно налагая на себя всякого рода испытания, носил вериги, предавался посту, проводил ночи в поле на молитве и прочее. Будучи сыном состоятельных родителей и не испытывая нужды, он добровольно бичевал себя, помогал больным, отказывая себе в куске хлеба, и горел только одним желанием – всецело предать себя воле Божией и поступить в монастырь. Однако родители были против такого намерения и, пристроив его на службу приказчиком в соседнем городе, думали женить его. Это решение до того испугало 16-летнего юношу, что он без оглядки бросился бежать, куда глаза глядят, пока не добежал до ближайшего монастыря, где и укрылся. Чистосердечно, рассказав настоятелю монастыря о причинах, заставивших его бежать из родительского дома, он попросил принять его в число братьев, что тот и исполнил, обещая заступиться за него пред родителями. Как протекала дальнейшая жизнь игумена Мануила, я не знаю, ибо познакомился с ним лишь незадолго до революции, а ближе узнал его только во дни своего пребывания в скиту. Это был уже глубокий старец, очень растолстевший и обленившийся, ничем не интересовавшийся и равнодушный ко всему окружающему. Он еле передвигался с места на место, да и то с помощью двух послушников, поддерживавших его, хотя не пропускал ни одной церковной службы и аккуратно являлся в храм 4 раза в сутки на утреннюю, раннюю обедню, вечернюю и всеношную, где предавался дремоте. Тем не менее, от его зоркого наблюдения не ускользал ни малейший промах священнослужителей, которых он грозно окрикивал, замечая ошибку. Его игуменское кресло стояло раньше в алтаре, но по требованию братьев, заявившей игумену, что он своим присутствием в алтаре вносит соблазн, было вынесено на левый клирос. Игумен Мануил подчинился требованию, однако не простил его, и, сидя на клиросе, проявлял свою игуменскую власть в формах еще более строгих, чем раньше. «Чего ты вертишься в алтаре, как скотина?» — раздавался с клироса властный голос игумена, обращенный к новопоставленному диакону, неумело совершавшему каждение. В устах всякого другого такие приемы и напрашивались бы на осуждение. Однако со стороны игумена Мануила здесь было столько простодушия и незлобивости, столько опытов дознанной уверенности в неприменимости никаких иных приемов отношения к его невежественной и грубой братии, что, конечно, осуждать его было бы несправедливо. И сам игумен прошел суровую школу жизни, сам вышел из крестьян и братью свою дисциплинировал способами, казавшимися ему наилучшими, не допуская и мысли, что его методы и системы воспитания братьев могут рождать соблазн. Скит, начальником которого он был, являлся в его глазах вотчиной, а братья – его даровыми работниками. И со своей точки зрения он был прав, ибо никак не мог стать на другую точку зрения. Игумен Мануил, вступив в управление скитом, застал там только заброшенные ущелья между горами, не поддававшиеся никакой обработке, усеянные пнями от срубленного леса, однако обладая исключительной энергией и большим практическим умом прирожденного строителя, привел скит в цветущее состояние, обновил старую маленькую церковь, заложил фундамент и довел до первого этажа огромный каменный храм. Выстроил игуменские братские корпуса, гостиницу для паломников, создал дивную пасеку и фруктовый сад и заставил говорить о себе и своей деятельности не только Киев, но и соседние губернии. Так как в этой работе ему не только никто не помогал, а наоборот все, кто мог, мешали, то игумен Мануил, закончив свою строительскую деятельность, замкнулся в скиту, не входил в общение даже с архиерейской властью и проявлял чрезвычайную независимость и самостоятельность. С назначением митрополита Владимира в Киев владыка, объезжая свою епархию, посетил и скит Пречистое, расположенный на окраине города. После торжественного богослужения и достодолжного приема митрополиту была предложена роскошная трапеза. Стол ломился от питий и яств, а в хрустальных вазах, откуда-то взятых на прокат, красовались дивные груши дюшес. Залюбовавшись ими, митрополит взял одну. «Вот вы взяли грушу», — сказал игумен Мануил митрополиту, — «а того не знаете, что каждый из них стоит 10 рублей». «А кто мне дал денег, чтобы купить их? Лавра?» «Нет, своим потом и трудом заработал их. Да теперь и вас угощаю. Вот оно что. Кушайте, владыка, на здоровье». Митрополит поморщился, но ничего не ответил, зная, что с игуменом Мануилом препирательства бесполезны, и психологию крестьянина переделать невозможно. Часто вспоминая о посещении скита митрополитом Владимиром, игумен Мануил любил рассказывать и об эпизоде с грушами, и я однажды не удержался, чтобы не сказать игумену: «Как же вы так нелюбезно поступили с митрополитом, да еще вашим гостем?» Игумен сделал очень удивленное лицо и, недоумевая, спросил меня: «Почему нелюбезно?» «Это вот братья моя точно отговаривала меня от лишних затрат. Ну а я ради митрополита не пожалел и 100 рублей за один только десяток груш». Оно, конечно, за трапезу и кому-либо из братьев более бы пристало сказать об этом митрополиту и тем подчеркнуть мое усердие, но братья, как нарочно, сидела точно воды в рот набравши, и все молчали, как рыбы. Я крепился и выжидал, да так ничего и не дождался. Тогда я сам сказал об этом митрополиту, чтобы владыка знал, что я не поскупился на прием, хотя последний влетел мне не в 100 рублей. Одна рыба чего стоила, а кроме рыбы чего только не было. За месяц того не проешь, что проели за один только день, прости Господи. Побуждения игумена были чистые, а выливались они в форму обычную в крестьянском быту, и попытки изменить эти формы явились бы бесполезными. Брату моему была отведена келья в игуменском корпусе, меня же поместили на пасеке, где я жил в соседстве со старцем-монахом Петром и послушником последнего, в маленьком домике, окруженным со всех сторон фруктовыми деревьями и цветами. Пасека была отрезана не только от всего мира, но даже от скита, и вокруг царила удивительная тишина. Если бы не беспокойство и тревоги о сестрах, из которых одна томилась в Энской губернии, а другая уехала на неизвестную Венскую губернию, а брате, которого я хотя и видел каждый день, но в безопасности которого не был уверен, о друзьях и знакомых, повсюду рассеянных и трепетавших за свою участь, то я должен был бы признать, что не нашел бы лучшего места для духовной жизни. Там, на пасеке, было все, что возносило дух к Богу, возносило дух к небу, что успокаивало мятежную душу, научало и возрождало ее. И снова я переживал те самые ощущения, коими был проникнут 10 лет тому назад, когда жил в Боровском монастыре преподобного Пафнутия Калужской губернии. Тогда мое пребывание в этом монастыре с мыслью остаться там навсегда вызывало и недоумение, и негодование со стороны близких, а мои письма оттуда являлись предметом насмешек и всяческих осуждений. А ведь перспективы меняются в зависимости от того места, с которым мы их рассматриваем. И то, что видно монастырю, того не видно миру. Между реализмом и мистикою такое же родство, как между умом и сердцем. И мистика реальна лишь для сердца. С какого же места видна подлинная правда? Этого вопроса для меня уже не существовало. Конечно, с монастырской ограды. И это место становилось для меня все более дорогим, потому что доводило перспективу не только до ее земных пределов, но и далеко за эти пределы, раскрывая духовному взору незримые области горнего знания. В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор, писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте! Сегодня передача о военных полках. Мы поговорим о маршах полков русской армии. У нас сегодня не будут звучать марши Преображенского, Семеновского и Измайловского полков. Они не раз исполнялись в наших программах, и не о них речь, потому что они очень известны. Не будет в программе и четко выраженной хронологии. Разные марши разных времен будут звучать не последовательно, а разнообразно, в связи с субъективными ощущениями автора, то есть ведущего, то есть меня. Начнем мы с того, что марши создавались в первую очередь для полков. Только что прозвучал марш 75-го Севастопольского полка Русской императорской армии. А еще мы начнем с чтения музыкальной энциклопедии. Марш. Буквально шествие, движение вперед. Это есть не что иное, как музыкальный жанр. Ритмичная музыка, обычно исполняемая на духовых и ударных инструментах. Такая музыка появилась в связи с необходимостью синхронизации движения большого количества людей, движения войск в строю, массовых церемоний и праздничных шествий. Немножко истории. Марш является одним из основных прикладных музыкальных жанров. По сохранившимся изображениям, уже в Древней Греции различные процессии сопровождались музыкой. В маршевом порядке выходил на сцену и уходил с нее хор в древнегреческой трагедии. Марши или их прообразы существовали и в Древнем Риме, например, во времена Римской империи, как музыкальное сопровождение триумфальных шествий или похорон. В Средневековье, точнее в XIV-XVI веках, в некоторых странах Западной Европы, например, в Швеции или Пруссии, стала обязательной ходьба в ногу. Для нее удобен был барабан, но возникла потребность в музыкальной организации, синхронизации шествия. Сначала появились походные песни. Их в средние века распевали, в частности, крестоносцы или ландскнехты, и наиболее ранние образцы жанра родились в исполнении походной песни на мелодичных инструментах. Таковыми была флейта, мелодия которой в сопровождении барабана обеспечивала четкий ритм. Прозвучал марш уэльского полка британских гренадеров. На формирование маршей оказали влияние традиционные военные сигналы и некоторые формы танцевальной музыки, например, полонез. Об этом мы рассказывали. По своему характеру полонез тоже близок к маршу. В дальнейшем для исполнения военной маршевой музыки создавались специальные военные инструментальные капеллы, первоначально состоявшие исключительно из духовых инструментов, деревянных и медных, а в конце XVIII века пополненные ударными инструментами. Ранние марши состояли из двух частей, по 8-16 тактов. Лишь в середине XVIII века под влиянием некоторых танцевальных жанров и в марше утвердилась трехчастная форма. Предназначенный для выполнения сугубо прикладных задач, марш очень скоро стал жанром бытовой, концертной и даже сценической музыки. Даже в XVII веке марш часто исполнялся в опере и балете, прежде всего в сочинениях Люли. Марши встречаются в сборниках клавирных пьес Генри Пёрсела и Франсуа Куперена. Со второй половины XVIII века композиторы стали включать марш в различные произведения инструментальной музыки, в сюиты, а позже фортепианные сонаты и в симфонии. Особенно звучали траурные марши, например, в сонате номер 12 Бетховена или в его же третьей героической симфонии, или в сонате Шопена номер 2. Все разновидности марша можно найти в симфонии Густава Малера, военной в шестой симфонии, траурной во второй и в пятой, гротескно-траурной в первой. Вот прозвучал марш, сочиненный Людвигом Ивановичем Бетховеном. В России же при Петре I марш получил особенное распространение. В начале XVIII века, по примеру Западной Европы, почти каждому полку русской армии в виде своеобразной музыкальной эмблемы был присвоен свой марш. Вот прозвучал марш Ладожского пехотного полка. Поговорим немножко о жанровых особенностях маршей. Марш как музыкальный жанр отличает четкий ритм и строгая размеренность темпа, точная структура мелодики. Обычно марши выдержаны в размерах 2 четверти, 4 четверти или 6 восьмых. Характерные ритмические рисунки маршей зависели от барабанной дроби и фанфарных сигналов. Еще упомянутый нами Люли ввел в маршевую музыку пунктирные ритмы, заимствованные от интрады и усилившие ее активность и динамичность. Что такое интрада? Дословно в переводе означает «вступление». Это небольшая инструментальная музыкальная пьеса, обычно служащая вступлением к какой-либо торжественной церемонии или музыкальному произведению. Интрада получила наибольшее распространение в XVI-XVIII веках. Известны интрады типа марша с фанфарами к торжественным выходам высоких персон. Поскольку военный марш призван не только синхронизировать движение, но и поднимать боевой дух войск, для музыки его характерны мужественные, громкие, сильные и энергичные интонации. Различаются несколько видов военной маршевой музыки. Например, строевой марш, он же парадный или церемониальный, исполняется в любых случаях торжественного прохождения войск, в том числе на парадах. Еще есть колонный марш, разновидность строевого. Пишется обычно в размере 6 восьмых. Особую четкость его ритмики придают единая во всех голосах ритмическая фигура. Существует фанфарный марш, другая разновидность строевого. Отличается особенной праздничностью и всегда включает сигнально-фанфарные темы. Есть походный или скорый марш. Отличается более быстрым по сравнению со строевым темпом. Используется как на строевых прогулках, так и во время праздничных шествий. Существует также встречный или медленный марш, который исполняется при встрече командующих, при многих воинских ритуалах, встрече или сопровождении знамени. В военных маршах обычно преобладают мажорные тональности. Иногда в маршах преобладали и заимствования, музыкальные и текстовые, как в одном из самых классических и известных немецких военных маршей «Der Gogen Friedberger». Сейчас прозвучит одна американская песня неизвестного автора. Она называется «John Brown's Body». «Тело Джона Брауна». «John Brown's Body lies a mouldering in the grave, but his soul is marching on». Песня времен гражданской войны. Все ее хорошо знают в Америке. Она была очень популярна среди граждан и солдат северян и легла в основу боевого гимна республики, стала частью американского фольклора. Появление песни датируется серединой 1850-х годов. А марш немецкий, о котором мы говорим, был написан значительно ранее, еще в 1840-е годы. Вот давайте послушаем. John Brown's body lies a-moldering in the grave. John Brown's body lies a-moldering in the grave. John Brown's body lies a-moldering in the grave, but his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. But his soul goes marching on. А теперь послушаем немецкий марш Der Gegenfriedberger. Вы чувствуете, что они написаны как бы на одну мелодию? Кто у кого что заимствовал? Интересно.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов X-XXI веков.
Особая разновидность маршей – траурный марш, исполняемый на похоронах или возложении венков. Траурный марш всегда пишется в медленном темпе, более медленным, чем церемониальный, и для него характерны плавные интонации, использование фанфарных мелодических оборотов ограничено. Траурным маршем и песнопением, связанным с войной, у нас посвящена отдельная передача. А мы продолжим экскурс в историю русских полковых маршей. Нам интересна история 5-го гусарского Александрийского полка. Это гусарский полк армейской кавалерии русской императорской армии. По старшинству был создан 11 августа 1776 года. Полковой праздник приходится на 30 августа, день святого благоверного князя Александра Невского. Два слова об истории полка. После сформирования в 1790 году он назывался Александрийский легкоконный полк и был присоединен к Херсонскому легкоконному полку и переименован в Херсонский казачий регулярный полк. В 1792 году был выделен из состава Херсонского полка и вновь наименован Александрийским легкоконным полком. В 1796 полк по решению императора Павла I получил свою черную с серебром гусарскую форму, а вместе с ней и прозвище «Черные гусары». Вот мы рассказываем сейчас о черных гусарах знаменитых. О нем, об этом полку есть память. В советском художественном фильме «Секретный фарватер» 1986 год советские моряки поют песню по мелодии гимна полка со словами «Если в море утону, знать судьба такая». В оригинале же слова другие. «Коль убьют, позабудь, знать судьба такая». Еще одна интересная история. Указом президента Российской Федерации 2018 года почетное наименование «Александрийский» присвоено 15-й отдельной мотострелковой бригаде «Миротворческой». 7 сентября 2018 года возле Дома офицеров Самарского гарнизона на улице Шостаковича состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной памяти гусар-офицеров 5-го Александрийского полка, известного также как «Черные гусары». В ноябре 2019 года состоялась торжественная церемония вручения 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде исторической копии штандарта 5-го гусарского Александрийского полка. Наконец настало время послушать этот марш. Вперед, куда зовет черные гусары, зубы
подняв занавеси, лишь пара голубеньких глаз смотрела, и чуют повесы, что здесь будет немало проказ.
Воскрёшь, да зовёшь, чёрные гусары,
А вот история еще одного полка – 5-й гренадерский Киевский полк. У служащих полка был свой знак – погоны с короной, вензелем Е и С, великая княгиня Елизавета Федоровна и великий князь Сергей Александрович. Вообще этот полк многократно менял свои почетные наименования. Супруг великой княгини, великий князь Сергей Александрович, с детства был прикреплен к военной службе. С 1903 года он стал покровителем 5-го гренадерского киевского генерал-фельдмаршала князя Николая Репнина имени его императорского высочества великого князя Сергея Александровича полка. Трагическая кончина супруга повлекла за собой различные последствия для великой княгини Елизаветы Федоровны. Среди них и возникшие проблемы шефства над полками. С его кончиной шефство прекратились, и неожиданным образом это легло на плечи вдовы, когда император принял решение передать это шефство именно ей. Великая княгиня, будущая преподобченица, отдавала немало времени шефству над еще одним полком. Документы сохранили лишь крохи того, что можно было бы перечислить, дабы подтвердить это. 1909 год. Великая княгиня Елизавета Федоровна пишет Николаю II. «Москва, дорогой мой Ники, сегодня утром проходил мой киевский полк. Я их не забываю. Дала небольшой капитал в память о Сергее на воспитание дочерей самых бедных офицеров. А к Рождеству посылаю им и моим черниговцам деньги на рождественскую елку и праздник для солдат. Элла». Известен рескрипт для полка великой княгини Елизаветы Федоровны от 16 января 1909 года. «Пятому гренадерскому киевского имени моего полку в увековечении памяти об обозе почившего августейшего шефа полка великого князя Сергея Александровича, столь горячо любившего свой полк, желаю от себя моему киевскому гренадерскому полку капитал в 15 тысяч рублей, с тем, чтобы на проценты со значного капитала воспитывались дети малообеспеченных офицеров полка Елизавета». 1912 год. Утром 1 июня 5-й гренадерский киевский полк получил приказание государя-императора явиться в полном составе к 11 часам утра в Кремль, в Москву, и построиться перед Большим Кремлевским дворцом. Государь-император, выйдя из внутренних покоев в сопровождении наследника цесаревича, великих князей и лиц свиты, направился к полку и, обойдя киевский гренадер и поздоровавшись с ними, объявил, что шеф полка, ее императорское высочество, великая княгиня Елизавета Федоровна, решив посвятить себя исключительно делам религии и благотворения, просила освободить ее от шефства, но что духовная связь с полком она навсегда сохранит. В ознаменовании же первого приезда в Москву наследника он его назначает шефом полка. Громовое «Ура!» было ответа на эти слова державного вождя. Осчастливленный полк прошел церемониальным маршем перед своим новым шефом и возвратился в казармы. А вот и марш полка. Еще один полк, 7-й гусарский белорусский император Александра I полк, кавалерийская воинская часть русской императорской армии, сформированная в 1803 и расформированная в 1918 году. Образование полка произошло в мае 1803 года. Полковой праздник попадает на 30 августа, день святого благоверного Александра Невского. Места дислокации. 1820 год. Город Орехов Таврической губернии. Полк входил в состав 3-й гусарской дивизии. Позже дислокация в городе Владимир-Волынский, Волынской губернии, до февраля 1913 года. А краткая история полка такова. В мае 1803 года он был сформирован как белорусский гусарский полк генерал-майором Голеничевым-Кутузовым в местечке Екатеринополь. В ходе Первой мировой войны полком и его подразделениями было реализовано несколько эффективных конных атак. В 1918 году, как я уже говорил, он был расформирован. В послереволюционную смуту штандарт 7-го гусарского белорусского полка был спасен женой бывшего офицера этого полка, госпожой Кальмейер, которая передала его затем в Болгарии последнему командиру полка, генералу Зубову. Сейчас мы вспомним еще один марш, который известен всем. Это марш Мендельсона. Он же марш лейб-гвардии казачьего полка. Расскажу любопытную историю, которая вызывает улыбку. И она связана с маршем лейб-гвардии казачьего полка. Все началось с создания композитором Якобом Людвигом Феликсом Мендельсоном Бартольди увертюры к спектаклю по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь». В этом произведении мы узнаем знаменитый марш, который все молодожены сразу же признают как музыку для бракосочетания. Да, речь идет о том самом свадебном марше Мендельсона, известном всему миру. Вы спросите, при чем тут марш лейб-гвардии казачьего полка? Отвечу. Существует прямая связь от марша к полку. Как и у всех других полков русской армии, полк имел свой марш, и он звучал так. Так вот, такой вот был марш лейб-гвардии казачьего полка. Но потом появился еще один, новый, так называемый встречный марш. О встречных маршах мы уже говорили ранее, но этот был крайне необычным. И все произошло так. Хотя рассказывают по-разному, но суть остается той же. А именно, в 1877 году на смотре войск, отправляющихся на русско-турецкую войну, российский император Александр II, оценив выправку солдат и офицеров лейб-гвардии казачьего полка, похвалил их, заметив при этом, что удалые казаки словно не на войну идут, а будто на торжество, как на свадьбу. Тут кто-то из колонны крикнул: «А нам что на войну, что на свадьбу? Главное за тебя, государь наш батюшка». Другие источники говорят, будто сам император сказал, что казаки идут на войну, как на свадьбу. Казаки заулыбались. И после этого государь распорядился назначить встречным маршем полка к тому моменту чрезвычайно популярный марш Мендельсона из шекспировского «Сна в летнюю ночь». Не стоит пугаться. Если послушать марш Мендельсона безотносительно к свадебной церемонии, то он звучит просто великолепно, мощно, красиво, торжественно, как будто создан для военного церемониала. Так и вышло. Некоторое время мелодия стала встречным маршем лейб-гвардии казачьего полка. И вот как удивительно это звучало. А завершим мы наш рассказ о маршах Российской империи маршем, который мне особенно нравится. Это марш лейб-гвардии конного полка. Лейб-гвардии конный полк или лейб-гвардейский конный полк – это лейб-гвардейское кавалерийское формирование русской императорской гвардии вооруженных сил Российской империи. Старшинство полка таково. Он был создан 7 марта 1721 года. Полковой праздник 25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы. Штаб-квартира и дислокация в Санкт-Петербург. В 1737 году полк принял первое участие в боевых действиях. 3 из 10 рот полка сражались при взятии Очакова и в битве при Ставучанах в ходе русско-турецкой войны. Павел I включил в состав полка часть конных гатчинских войск и в 1800 году назначил его шефом цесаревича Константина Павловича. В 1801 году император Александр I наименовал полк лейб-гвардии конным. Шефами полка после смерти цесаревича Константина считались царствующие государи. У служащих полков был особенный внешний вид. Нижние чины полка комплектовались из высоких жгучих брюнетов с усиками, 4-й эскадрон с бородами. Общая полковая масть коней только вороная. Так было с основания полка. Затем разная, в период разных войн. Но потом вернулись вновь к вороной с 1823 года. У трубачей с 1737 года масть коней серая. Для полка был построен манеж в Санкт-Петербурге. Тот самый конно-гвардейский манеж, который был возведен в 1804-1807 годах по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Здание в классическом стиле, вытянутое между конно-гвардейским бульваром номер 2 и Адмиралтейской улицей, современный адрес улицы Якубовича, дом 1. Своим фасадом оно обращено к Сенатской площади и Александровскому саду. Начиная с 1967 года, здание бывшего конно-гвардейского манежа используется в качестве выставочного зала. Центральный выставочный зал – манеж. Что ж, мне особо нравится марш этого полка, и вот как он звучит. Добавлю к этому, что здесь такое ощущение, что полковые служащие, офицеры и солдаты не шагают, они именно скачут. Поэтому это лейб-гвардии конный полк. Послушаем. Мы завершаем наш рассказ о полковой музыке, о марше. Спасибо, что внимательно слушали. Надеюсь, что это было интересно, как всегда. И до встречи в следующей нашей программе. Всего вам самого доброго.
Программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк-культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.